Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 22 августа. Сегодня говорить будем вот о чем. В районе Бахмута под ударами артиллерии в прошлые сутки были Солидар, Белогоровка и Зайцево. В Донецке, очевидно, снова детонировал крупный склад с боеприпасами. И «Донбасс Реалии» побывали во многих городах Донбасса, которые сейчас оккупированы или разрушены. Вечером 20 августа в подмосковном поселке Большие Вязьмы взорвался автомобиль, за рулем которого была дочь российского идеолога евразийства Александра Дугина Дарья. Она возвращалась с так называемого патриотического литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который организовала российская власть для последователей евразийства и российского национал-консерватизма. По некоторым данным, в автомобиле вместе с дочерью должен был ехать и сам Дугин, но передумал. Сразу же после взрыва подконтрольный Кремлю главарь группировки ДНР Пушилин сообщил, что к нему причастны украинские спецслужбы. А бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, голосовавший против аннексии Крыма, заявил, что Дугину якобы убили партизана из Национальной республиканской армии и зачитал их манифест. Это якобы российские активисты, военные и политики, которые выступают против войны России с Украиной и коррупции в Кремле. А уже 22 августа, то есть сегодня, в обед, через два дня после убийства, ФСБ заявила, что раскрыла дело Дугиной. Ее якобы убила связанная с СБУ гражданка Украины Наталья Вовк, которая уже покинула Россию и переехала в Эстонию. Вовк якобы приехала в Россию в конце июля вместе с 12-летней дочкой. Следила за дочерью Дугина и установила на дно ее автомобиля взрывное устройство, которое активировала дистанционно. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк накануне заявил, что Украина не причастна к этому убийству. Сегодня в студии мы поговорим о том, кто на самом деле убил дочку Дугина и почему ФСБ так быстро раскрыло дело. Кем сейчас является для российской власти идеолог евразийства и кем была его дочь? И существует ли некая национальная республиканская армия в России, которая борется против Путина силовым путем? Нашими гостями будут военный эксперт, полковник вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, украинский политолог и специалист по ультраправым движениям в России Антон Шеховцов и российский политолог Иван Преображенский. Ждем ваших комментариев в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идут прямые видеотрансляции нашего эфира. Также работает наш Вайбер, номер его +38 095 151 95 05. Он работает в текстовом режиме. Ждем ваших сообщений.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
В районе Бахмута под ударами артиллерии в прошлые сутки были Солидар, Белогоровка и Зайцево, в котором на прошлой неделе войскам России удалось продвинуться. Наступал противник по 7 направлениям, из них на 2 атака отбита, это вершина Кадема и Гладосова Кадема. На 5 продолжается бой. Это Стряповка Солидар, Покровская Бахмут, Травнева Кадема, Семигорье Зайцево и Гладосова Курдюмовка. На Авдеевском направлении войска России обстреливали Маринку, Пески, Авдеевку и Невельское. Штурмы отбиты на 5 направлениях: Спартак Опытная, Новоселовка, 2 Красногоровка, Донецк Первомайская, Пески Невельская и Лозове Невельская. Позиции защитников Славянска российские войска обстреливали под Дебровной, Мазановкой и Долиной, а наступали по направлениям Довгенька-Дебровная и Бражевка-Новая Дмитровка. На обоих этих направлениях украинские военные атаку отбили. Вокруг Северска огонь из артиллерии войска России вели по Раздоловке, Григоровке, Верхнекаменскому, Дроновке, Серебрянке. По направлению Спорное, Веселое сейчас, в данные минуты, продолжается бой. Украинские минометчики беспрерывно поддерживают пехоту и разбивают попытки российских войск укрепить свои позиции. Марьян Кушнир пообщался с военными минометчиками на передовой.
Війна, ну це насамперед війна за рідну землю, за свої якісь етнічні традиції, за мову, за культуру, за батьків, за дітей. Тобто це війна за нашу землю. Тобто ми не на чужій землі, ми на своїй землі, і відповідно ми ще маємо боронити її до останнього подиху.
Постріл!
А в Донецке, очевидно, снова детонировал крупный склад с боеприпасами. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай написал, что горела база бригады «Пятнашка». Есть погибшие российские наемники и уничтоженная техника.
Thank you.
Только что такое пошла взрывная волна. Там кошмар. Ой-ой-ой-ой-ой.
После того, как в России от взрыва в автомобиле погибла дочь известного российского публициста правого направления, мягко говоря, Александра Дугина, начали раздаваться угрозы из России в сторону Украины, заявления о непричастности украинской стороны, а мир едва ли не впервые узнал о так называемой Национальной республиканской армии России. Мой коллега Александр Демченко коротко расскажет, что известно о взрыве и на что может повлиять гибель Дарьи Дугиной. Саша, привет, тебе слово.
Да, привет. Ну, как ты правильно сказал, сразу же после гибели дочери известного российского публициста Дугина Александра начали звучать заявления о том, обвинения в адрес Украины со стороны российских пропагандистов, российских различных деятелей и представителей группировок ЛТНР. И, естественно, никто не был удивлен, когда буквально через два дня, да, после произошедшего, ФСБ уже заявило про то, что они раскрыли это взрыв, это убийство, как они его называют, да, и обвинили в этом украинскую сторону, украинские спецслужбы. Тут еще интересный момент в том, что сразу же после взрыва и гибели Дарьи Дугиной прозвучали заявления от Следственного комитета Российской Федерации о том, что он будет заниматься следствием, но ФСБ, видно, тут пошло на опережение, и именно ФСБ опубликовало данные о причастности Украины, украинских спецслужб, от них это все прозвучало. Другое дело в том, что все вот эти вот выходные, которые прошли после этого происшествия, все российские пропагандисты публиковали, многие из них, особенно вот можем обратить внимание, да, твит известный, который разошелся, Маргариты Симоньян, главного редактора Russia Today, которая говорила о центрах принятия решений. Да, люди, которые не сильно посвящены, видите, у нее там твит, она три раза повторяет, центры принятия решений. Люди, которые не сильно посвященные в риторику российских пропагандистов и сторонников ужесточения, да, там, продолжения военной операции, так называемой России в Украине, не совсем могут понять, о чем идет речь. Дело в том, что с апреля месяца, когда стало очевидно, что вот эта вот военная операция России идет не по планам Кремля, пробуксовывает в Украине, начали появляться такие заявления сначала от представителей, например, там, от Конашенкова, который официальный представитель, медиа-представитель Министерства обороны России, о том, что если Украина будет наносить удары по, например, территории Российской Федерации или там будут проводить какие-то спецоперации, то будут нанесены в ответ удары по центрам принятия решений украинским. И каждый раз, когда какие-то имиджевые такие болезненные моменты происходят в войне для России, постоянно звучат вот эти вот заявления, призывы о том, что не пора бы уже нанести наконец-то вот эти вот удары по центрам принятия решений в Украине. Даже на экономическом форуме в Санкт-Петербурге у Владимира Путина задали ему этот вопрос, почему якобы Россия не наносит удары по центрам принятия решений. Путин тогда так отшутился, да, сказал, что это будет приниматься только в высшем военно-политическим руководством Украины, ой, России, извиняюсь. И ситуация такая, что вот этот случай с гибелью дочери Александра Дугина как раз стал новой такой волной, когда как раз вот эти вот ястребы, да, в российской пропаганде начали снова заявлять о том, что Украина уже перешла все красные линии, то там подтопили крейсер «Москва», потом наносили удары по Белгородской области, якобы Украины, да, тут у нас нет подтверждения украинской стороны, например, от удара по российской территории или по территории Крыма, уничтожение там аэродромов, вот, и что как бы Украина переходит все красные линии, как они это называют, хотя при этом мы понимаем, что Украина, да, обороняется и действует в условиях неблагополучен для себя, с государством с более высоким военным потенциалом. И что необходимо как раз-таки снова вот эти вот призывы к нанесению ударов по центрам принятия решений. Это сейчас особенно тревожно звучит в плане, на фоне того, что в Украине мы знаем, что сейчас на официальном уровне прозвучали заявления о том, что идет подготовка к, как раз вот к дню независимости Украины 24 августа, и как раз в это время может быть нанесены удары какие-то особенно мощные по территории Украины, неизвестно какого характера, где, и людей всех призывают быть особенно осторожными, не собираться массово там на улицах городов, придерживаться режимов вот этой вот оповещения, да, там, о авиационном или артиллерийском обстреле. И, кстати, тут еще можно заметить, что буквально сегодня было решение Краматорского городской власти и вообще по Донецкой области, это все будет распространяться, что на вот эти вот дни перед 24 августа и после 24 августа пару дней как раз во всей Донецкой области, в том числе и в Краматорске, который сейчас является административным центром Донецкой области, не будут работать все, вообще никакие предприятия всех форм собственности, будет ужесточен комендантский час, и нельзя будет там собираться людям большими группами на улице, даже там для празднования, да, Дня независимости. Как бы сейчас не до этого, и большая очень опасность, об этом заявляют власти украинские в Донецкой области, о том, что со стороны России могут быть какие-то как раз к этим датам приурочены.
Провокации, да. Провокации. Вот мы как раз с военным экспертом в студии сегодня обсудим об этом, потому что даже правительственным чиновникам рекомендовали в течение этой недели не заходить в правительственный квартал, собственно говоря.
Я тут закончу, что как раз вот такая вот связь интересная о том, что да, одновременно такое происходит событие в Московской области. Все там пропагандисты, вот эти вот сторонники, да, там ястребы, вот продолжение военной операции и ужесточения призывают о том, что срочно нужно наносить удары по Украине, потому что Украина перешла все красные линии. Это происходит на фоне того, что и так как бы напряженная такая ситуация, все ожидают ужесточения каких-то обстрелов, ракетных ударов.
Спасибо большое, Александр Демченко, мой коллега, был вместе с нами. Ну, мы разовьем эту тему убийства Дарьи Дугиной, дочки известного публициста правого направления в Российской Федерации. У нас в гостях будет эксперт по ультраправым движениям в России, российский политолог. Вот о последствиях поговорим. Там есть и другие версии, собственно говоря, что произошло. Может быть, это вполне возможно, спецоперация Федеральной службы безопасности. Идем дальше. Кадры оккупированного рубежного опубликовали очевидцы. Город, напомню, российская армия захватила 12 мая после тяжелых боев. Перед этим атакующие нанесли по нему много ударов с воздуха, авиацией. Поэтому многие дома в рубежном разрушены. Представители группировки ЛНР заявляют о том, что восстанавливать город, вероятно, нецелесообразно. Ну вот сейчас мы можем посмотреть, как выглядит захваченный россиянами город. Северодонецк, Мариуполь, Рубежная, Лисичанск. Города Донецкой и Луганской областей, которые получили серьезнейшие разрушения во время масштабного наступления России в этом году, еще недавно развивались. Наша команда «Радио Донбасс Реалии» за прошлые годы объездила 13 городов с выездными эфирами. И почти каждый раз места, в которых собирались местные жители, это были вновь открытые хабы и культурные центры. О таких людях и местах репортаж Ангелины Арєдової.
Після 2014 року Донеччина і Луганщина сильно змінилися. Відтоді, як частина регіону потрапила під окупацію російських гібридних військ, на підконтрольній Україні території поступово почався бум культурних та соціальних ініціатив.
Нас там всі називають депресивний райончик, так? Депресивне місто. Ні, ми не депресивні, ми просто, ну, ми в горі, ми в печалі, ми в розпачі на той час. Ми тільки стали більш прямо стали на ноги, більш впевнені стали, більш у нас так ми осучаснились, нас таке місто стало розквітати.
Валерія згадує, як ще рік тому Лисий Час відкривав 3 молодіжних медіахаби, які дали можливість молоді реалізувати себе в нових сферах.
2 медіахаби, в якому було обладнані студії, відеостудії для створення інтерв'ю, проведення запису відео, монтажу. Це все супроводжувалося навчанням з сучасним обладнанням, фото-відеокамери, студійним світлом, хромакеями, все, що можна було для того, щоб можна відчути себе та спробувати себе у журналістиці, було створено в 2. І 1 медіахаб був спрямований більше на об'єднання поколінь.
Волонтерка Лоліта Глотова розповідає, що рідну домівку їй довелося покинути вже вдруге, адже так само в 16-му році залишала рідний Алчевськ. Побудувавши нове життя в Лисичанську, каже, їй досі не може повірити, що з нею це повторюється знову.
Я вам скажу чесно, що я дуже плачу, тому що я часто плачу, я переглядаю наші відео, всякі фотографії з наших заходів, і мені дуже складно, тому що це було моє життя. Як я казала, Палац культури і Freedom Hub – це моє серце. Зараз мені дуже тяжко, а я, якщо чесно, не знаю, що мені далі робити. Зовсім, в мене все відняли, скажімо так. Наша молодь мала можливість ще співпрацювати. Ми знімали різні концерти, сейшини. Діти наші та молодь пробували знімати. Вони починали ставати, у нас була спецслужба новин, вони ставали саме ведучими, брали інтерв'ю на різних заходах. Тобто завдяки нашому хабу вони розвилися.
Незважаючи на те, що всі 8 років Маріуполь залишався прифронтовим містом, за цей час він став реальною культурною столицею Півдня. Тут розгорталися театральні, освітні, культурні проєкти. Найвідоміший великий фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест», задля якого з Києва у Маріуполь курсував окремий потяг «Гогол Трейн». Після 3-місячної окупації в 2014 році Маріуполь повністю відродили, оновлювали парки, сквери та реконстрували центральну площу Свободи.
То до того моменту, як російські загарбники вступили на нашу землю, наша земля розвивалася і вже представляла себе місто, яким можна пишатися. Маріуполь довгий час тривав оборону. Маріуполь довгий час відстоював своє право бути українським містом. Я виїхала з Маріуполя 17 березня. Я знаю, в що перетворили російські загарбники моє місто.
Але волонтерка каже, що не збирається опускати руки. Її команда продовжує свою діяльність дистанційно та планує надалі створювати заходи для підтримки постраждалих від війни людей. В Івано-Франківську маріупольці хочуть відкрити шелтер для жінок-переселенок. Марина впевнена, що діяльність її організації в місті допомогла жінкам морально вистояти під час окупації.
А те, що ми робили, не даремно, тому що, чи знаєте ви чи ні, що якраз жінки з тих організацій, які були створені, до речі, завдяки нашій роботі, допомагали активно в евакуації, волонтерили та інше. Значить, ми працювали ж не даремно.
Волонтер Рів Баїров 14-го року займався культурно-просвітницькою діяльністю на Луганщині та просував проєкти, які б могли зробити кращим Сєвєродонецьк, місто, що стало центром регіону після окупації Луганська. Він – засновник креативного руху «Пружина», який проводив культурні івенти, виставки та фестивалі вуличної музики. Рів каже, завжди вірив, що насправді його місто має великий потенціал. Під час масштабної війни він тримався в Сєвєродонецьку до останнього.
Если ты гражданский активист, мне еще слово «активист» не нравится, общественный деятель, да, но если ты деятель в мирное время, то почему бы в военное время этим не заниматься? То есть, и как по мне, так даже наоборот, то есть в военное время я нужнее и полезнее своему городу.
Волонтер допомагав розвозити жителям продукти та медикаменти, а під час обстрілів Сєвєродонецька збирав артефакти, з яких хотів створити музей війни. На жаль, все знайдене згоріло разом з квартирою Аріфа. Він збирається повернутися вже в український Сєвєродонецьк. Каже, вже знає, що зробить вдома в першу чергу.
Не знаю, я хочу на велике проехатися по тому своєму маршруту, по которому я там обычно з дома виїжджав, да, і там по тим улицам, по этим, по старому городу, сейчас полностью уничтоженному. Ну, вот я хочу проехаться, пусть даже он не будет еще восстановлен, но я все равно у меня появится такая возможность. Меня сейчас ее лишили. Вот, и когда я прокачусь там, то это будет закрытый гештальт, то есть я буду считать, что я как бы все уже дома, и мы победили, и жизнь продолжается.
Сєвєродонецький фестиваль «Думок» та фестиваль «32 травня», медіа-центр «Сіверський Донець», «Мем-Айдія Хаб», освітні хаби «Халабуда» і «Теплиця», «Шум-Рейв» та «Маріупольський креативний простір «Вежа». Таким був український Донбас до 24 лютого. Частина з цих міст вже катастрофічно зруйнована. Проте люди, які активно розвивали свій регіон останні 8 років, налаштовані відновити життя, аби лише їхні міста були деокуповані.
С нами Владислав Селезнев, военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины. Господин Селезнев, здравствуйте.
Слава Украине!
Героям слава! Киевские власти запретили проводить массовые мероприятия с 22 по 25 августа, ну, на которые припадают, по крайней мере, два больших общенациональных праздника. Это День флага и День независимости Украины. Ну и стало известно украинским журналистам, что работникам учреждений, которые находятся в правительственном квартале в Киеве, рекомендуют в эти же дни работать дистанционно и дома. В частности, известно, что аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно. Ну и сотрудникам госучреждений в правительственном квартале рекомендуют на следующей неделе по возможности поменьше там появляться. Ну и сюда же я вам к большому вопросу заявление президента Украины Владимира Зеленского во время одного из своих обращений, что Россия на этой начавшейся неделе может осуществить особо жестокие действия. Владислав, что может случиться, что может ждать Украину на эти праздники?
Ну, мы с вами должны понимать, что российский террор, который Россия развязала 24 февраля сего года, он продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока не закончится масштабная российско-украинская война. Ресурсы, средства у россиян есть. Есть у них и высокоточные калибры, ракеты класса «Калибр», «Искандер», «Х-101», соответственно, разных типов базирования морского, воздушного, наземного. Есть у них сверхскоростные гиперзвуковые ракеты класса «Кинжал», есть «Ониксы», которые россияне выпускают с береговых ракетных комплексов «Бастион», дислоцированных недалеко от Севастополя на мысе Фиолент. То есть силы и средства россиян для нанесения ракетных ударов по территории Украины на всю ее глубину, вплоть до Закарпатья включительно, у россиян достаточно. Плюс к этому, если мы добавим реактивные системы залпового огня, которые способны действовать на расстоянии до 90 километров, то, соответственно, все украинское приграничье тоже находится в зоне риска. Да, россияне в определенной степени символисты, и есть риск, что именно 23-24 числа будет такой себе всплеск ракетной активности российских оккупантов. Добавлю больше, в настоящее время на юге Украины, на оккупированных территориях, получено несколько сотен ТПУ, то есть ракетных установок класса С-300, и мы видим, что в последнее время россияне все чаще используют именно ракетные комплексы класса С-300 для нанесения ударов по алгоритму поверхность-поверхность. Хотя, в принципе, все знают, что комплексы ПВО С-300 предназначены для боевой работы по воздушным целям. Но, тем не менее, россияне прошили мозги этих ракет, и они теперь несут смерть и разрушение жителям прифронтовых регионов именно по такой схеме. Поэтому независимо от того, какое число на календаре, 23, 24 или иные даты, риск нанесения ракетных ударов по территории нашей страны имеет место быть. А значит, всем нам, людям, которые не задействованы ни в работе критической инфраструктуры, ни в силах обороны Украины, нам следует придерживаться того самого всем известного алгоритма. Услышали сигнал о воздушной тревоге, значит, спустились в укрытие. Либо же воспользовались, по крайней мере, правилом двух стен, потому что это сохранит жизнь и здоровье каждого из нас.
Владислав, ну, накануне другой сакральной даты для россиян 9 мая, вот таких вот мер предупреждения от украинской власти не было, да, то есть сейчас что-то поменялось, если действительно пытаются максимально обезлюдить правительственный квартал и предупреждают население, ну, вот в открытую. 9 мая, насколько понимаю, насколько помню, такого не было, то есть что-то изменилось, больше ракет.
Ракет не стало больше, потому как военно-промышленный комплекс Российской Федерации способен обеспечить достаточное количество ракет к реактивной системе залпового огня. Это и грады, и смерчи, и ураганы. А вот высокоточное оружие российскому оборонпрому достаточно сложно воспроизводить. Понятно, там и вопросы, связанные с импортозамещением, и вопросы с выстраиванием логистических этих цепочек. То есть на все необходимо достаточно долгое время, и объем производства такого типа ракет, они не настолько велики, как требует того российская армия. Поэтому тут, скорее всего, эта интенсификация возможна в контексте следующих событий. Дело в том, что российская армия загрузла в своем наступлении. За последний месяц каких-либо значимых территориальных приобретений у российской оккупационной армии нет. Нет, а значит, в российском обществе начинает движение мысли и серия. Где же та самая всячески пропагандируемая российской пропагандой история о том, что российская армия является второй по мощности в мире. Если она захочет, она легко дойдет до Ла-Манша, попутно захватывая Варшаву, Берлин, Париж. А тут как-то не складывается. Пески с большими потугами после многонедельных жесточайших боев с применением огромного количества артиллерии россияне захватили. И то на окраинах еще идут активные боевые действия. То есть где же тот самый Париж, где тот самый Берлин? Поэтому россиянам, российскому обществу, высшему политическому руководству Российской Федерации что-то нужно предъявить. Ракетный террор, массированная ракетная атака — это как раз из той серии. Думаю, что к этой серии можно относить шантаж, связанный с событиями вокруг атомной электростанции, находящейся в Энергодаре. Но тут объект приложения информационных усилий не только находится на территории Российской Федерации, тут еще таким же образом с помощью шантажа еще идет давление на европейского обывателя и, соответственно, руководителей ключевых государств на территории европейского континента. Думаю, что и в этом контексте всем нужно быть крайне внимательным, потому как мы помним, что атомная станция, расположенная в Энергодаре, является крупнейшей в Европе. 6 атомных энергоблоков фактически находятся в руках обезьяны с гранатой. А это есть риск не только для жителей нашей страны, но и для жителей фактически всего европейского континента.
Но не только Пески захватили оккупанты. Генштаб сообщил о том, что есть частичный успех у российских войск в районе Благодатного. Это такое Николаевское направление, прямо на границе Херсонской и Николаевской областей. Как вы поясните успех россиян там? Что там сейчас происходит? Что это дает российским войскам захват этого населенного пункта, достаточно крупного, ну, для Херсонской и Николаевской областей, где вот такие степи, да, и малонаселенные пункты?
Да, как раз в Благодатном идут крайне тяжелые бои уже на территории этого села. Оно, на самом деле, очень большое. Но главное его положение состоит в том, что он находится на трассе, соединяющей Николаев со Снегуровкой. И, соответственно, с захватом этого населенного пункта у россиян открывается возможность на выход на оперативный простор в направлении Николаева. Что такое блокада Николаева? Окружение его, обход с востока, с северо-востока и севера. Это значит создание предпосылок для дальнейшего продвижения российских войск с форсированием Южного Буга в направлении Одесской области, соответственно, самой провозглашенной Приднестровской Молдавской Республики. Очень серьезный вызов, который в настоящее время стоит перед вооруженными силами Украины, иными силами обороны, которые там работают именно на этом участке российского украинского фронта. С одной стороны, россияне стянули на этот небольшой участок фронта, по-моему, до 5 батальонов тактических групп при массированной поддержке артиллерии и бронетехники давят наши подразделения. Кстати, в этом контексте я хочу уберечь наших зрителей от такого, знаете, восприятия ситуации серии. Мы разбомбили мосты через Днепр, и у россиян вообще ушла в ноль логистика. Нет, это не так. Россияне используют и понтонно-мостовые переправы, используют баржи, те самые баржи, которые в прошлом году возили арбузы в Киев. В этом году они возят бронетехнику, боеприпасы, топливо для российских оккупантов, которые пытаются наступать в направлении от Снегуровки на Николаев. То есть ситуация по-прежнему остается крайне сложной, и понятно, что во многом от слаженных действий украинских сил обороны, которые в настоящее время находятся в обороне и держат удар, несмотря на колоссальное превосходство российских подразделений на этом участке фронта. Но, тем не менее, бои идут жестокие, боевые действия продолжаются, и динамика их, ну, собственно говоря, тут и сейчас мы с вами ее видим в развитии. И искренне я надеюсь, что соответствующие резервы украинские силы обороны переместят на этот участок фронта, а угроза для Николаева будет купирована с помощью наших резервов.
Так что, получается, контрнаступать надо, если имеет частичный успех, частичную эффективность разрушения логистических путей. Ну вот постоянно стреляют по Антоновскому мосту, по Каховскому. Опять сегодня вот Объединенное командование Юга об этом отчитывалось. Как это все дело предотвращать? Нужно ли контрнаступать, если россияне могут даже при условии разрушенных мостов двигаться вперед?
Контрнаступление, история, с одной стороны, очень хорошая, она вселяет надежду, дает ту самую веру в нашу победу, которую, конечно же, приближается, когда украинская армия ведет контрнаступление. Но мы должны понимать, имеем ли мы достаточное количество сил и средств для проведения контрнаступления. Та тактика, которую в настоящее время избрал украинский генеральный штаб, она является абсолютно рациональной. Это тактика так называемых лягушачьих прыжков, когда в течение достаточно долгого времени с помощью РСЗО класса «Хаймарс» и их аналогов, с помощью высокоточной дальнобойной артиллерии выносятся в хлам российские логистические центры, столы, уничтожается база хранения вооружений и боеприпасов, уничтожаются казармы с личным составом, уничтожаются командные пункты, разрушаются мосты, ну, как те мосты, о которых вы вспомнили. Антоновский железнодорожный, Антоновский автомобильный, мост через Днепр в районе Новокаховки. То есть все эти процессы, достаточно протяженные во времени, требуют немалых ресурсов. Мы знаем, что ракеты к «Хаймарсам» достаточно дорогие, но они высокоточные, и они работают весьма и весьма эффективно для того, чтобы максимально снизить темпы поставок всего необходимого для российских оккупантов, который пытается вести наступление. Но для того, чтобы полностью реализовать этот план, необходимо очень много снарядов к артиллерийским системам 155-го калибра и достаточно большое количество ракет к РСЗО класса «Хаймарс». Мы именно поэтому и видим, что крайний пакет военно-технической помощи от наших заокеанских друзей из США, он в основном включает в себя ракеты к РСЗО класса «Хаймарс», ракеты к система противоракетной обороны «НАСАМС» и иные боеприпасы, высокоточные боеприпасы. То есть сумма, выделенная правительством Джо Байдена, немалая, но фактически полностью она упирается именно в то самое вооружение, которое, с одной стороны, является высокоточным, а с другой стороны, является крайне дорогим. Поэтому исходим из того, что имеем, и действуем в рамках наших возможностей. Уничтожение тыловой базы, тыловых логистических центров российских оккупантов, что нам, в свою очередь, дает возможность максимально усложнять продвижение вперед российских оккупантов, а на тех участках, где имеется определенный паритет по артиллерийским средствам поражения, даже переходить к контрнаступлению.
Распространили украинские и европейские СМИ заявление эстонского генерал-майора Вейка Велла Пальма, который сказал о том, что приближение осени означает, что обеих сторон остается 8-10 недель для организации масштабных атак. Цитата. Из его интервью: «Вооруженные силы Украины больших наступательных операций не проводят. Временное окно для больших наступлений относительно короткое – 8-10 недель. Середина октября будет очень сложно организовать наступление», – сказал Пальм. Как вы это прокомментируете?
Совершенно логично. Дело в том, что после начала осенней распутицы тяжелая бронетехника не сможет перемещаться по полям. А полей у нас в наших весах более чем достаточно. Использовать для продвижения обе стороны в масштабного конфликта могут только дороги с твердым покрытием. Когда россияне пытались в феврале-марте сего года, даже апреля, использовать украинские поля для разворачивание в боевые порядки и проведение наступления, практически вся бронетехника российских оккупантов вязла на наших полях. Даже хваленые болотоходы российской оккупационной армии, предназначенные для действия в арктических широтах, и то были не способны действовать достаточно эффективно, чтобы проводить определенные мероприятия наступательного характера. Поэтому осенняя распутица фактически заморозит или значительно охладит тот самый конфликт. И главную скрипку в этом процессе уже будет играть, в процессе российско-украинского противостояния будет играть артиллерия. Потому как совершенно очевидно, что война, которая в настоящее время происходит между Украиной и Россией, это в первую очередь война артиллерии, война реактивных систем залпового огня. И в этом контексте я не думаю, что будет снижен градус активности. А вот по, что касается перемещения личного состава и бронетехники, тут я так думаю, что будет определенная стагнация. Связано это будет стагнация именно с тем, что просто физически бронетехника не сможет двигаться по раскисшим от осенних дождей полям.
Ну, то есть такой действительно временной промежуток, для которого и у россиян есть возможность захватывать новые территории, и у Украины освобождать эти территории, и вот это до середины октября, до действительно этой распутицы, которая наступит в этих широтах. Еще хотел, чтобы вы прокомментировали заявление главкома вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который сообщил, я так понимаю, впервые общие потери с украинской стороны во время полномасштабного вторжения России в Украину. Он сказал, что погибли 9 тысяч украинских героев. Цифра, конечно, колоссальная, если сравнивать с вот этой войной России против Украины на Донбассе, там гораздо меньше были потери, но все-таки на фоне российских потерь, а Генштаб их 45,5 тысяч подсчитывает на вот этот момент, насколько вот эти 9 тысяч – это большой урон для вооруженных сил Украины, о чем эта вам цифра говорит? Понятно, что каждая жизнь, она бесценна, да, но если с военной точки зрения, что это значит, 9 тысяч – это много или мало?
Ну, фактически вы ответили на свой же вопрос. Каждая жизнь украинского героя, она бесценна, она крайне важна. И я понимаю, что это колоссальная плата за украинскую свободу и независимость. К сожалению, в этой войне жертв среди украинских военнослужащих будет еще немало. И мы должны понимать, что основной молох этой войны мелет тогда, когда Украина не имеет достаточного количества артиллерийских средств. То есть, когда нет возможности на равных вести контрбатарейную борьбу. Мы все помним заявления и офиса президента, и военачальников разного уровня, которые говорили о том, что для того, чтобы Украина не несла больших потерь в личном составе, нам необходимо большое количество артиллерийских средств и боеприпасов к этим артиллерийским средствам. Поэтому потери просто огроменные. 9 тысяч – это 9 тысяч жизней, 9 тысяч судеб, это родные, близкие. Это просто огромнейшие потери для нашего государства, для нашего общества. Но в этом противостоянии у нас нет иного выхода. Я прекрасно понимаю, что если сейчас мы согласимся на ультимативные требования о капитуляции со стороны российских оккупантов, то смертей будет в десятки, а может быть и в сотни раз больше и больше, потому как репрессивная машина российских оккупантов заряжена. Мы видим, что происходит на территории временно оккупированного Херсона, Херсонской области, какие мероприятия проводятся, какие представители органов государственной власти, проукраинские настроенные активисты и просто жители городов.
Пропадает связь у нас с Владиславом Селезневым, военным экспертом. Зависла вот картинка, придают мне редакторы. Мы сейчас постараемся восстановить ее, либо перейти к разговору со следующим нашим гостем. Да, Владислав, я вот все-таки уточняющий к вам вопрос, говорят мне редакторы, что восстановили связь. Ну, 9 тысяч и 45 тысяч со стороны российских оккупантов, это в 5 раз больше. Там звучали разные заявления, что якобы треть российских сил вот перемолота в ходе войны России против Украины сейчас. То есть почему такие большие потери у россиян на фоне тоже больших, да, но все-таки в разы меньших с украинской стороны? Насколько большой урон нанесен вооруженным силам Украины, насколько российским?
Ну, россияне работают по шаблонам и калькам времен Второй мировой войны, когда надо выполнить задачу любой ценой, когда они бросают вперед личный состав, совершенно не считаясь с потерями. Именно поэтому и огромные такие цифры. Нужно понимать, что российская пропагандистская машина всячески скрывает реальные потери. Ну, хотя бы потому, что в последний раз отчет от генерала Коношенкова, спикера Минобороны России, мы слышали о потерях, мы слышали еще в марте месяце. Поэтому вся эта информация скрывается тщательно от российского обывателя. И потери, с одной стороны, являются колоссальными для российского общества, с другой стороны, о них толком не знает российский обыватель. Соотношение сил и средств вполне логично. В рамках масштабного конфликта сторона, которая обороняется, несет потери как минимум 3, а то и в 5 раз меньше, чем сторона, которая обороняется. В нашем случае 9045 тысяч, как раз 1,5 потерь. Нужно понимать, что в перспективе украинская армия перейдет в контрнаступление, будет идти в атаку, соответственно, диспозиция по диспозиции и позиции сторон изменятся. И тут я искренне надеюсь на то, что поставки вооружения и техники наших западных партнеров в определенной степени нивелируют те самые риски, с которыми сейчас сталкивается российский оккупант. То есть мы с помощью высокоточного оружия будем выносить в хлам боевые позиции оккупантов для того, чтобы не создавать серьезные риски для жизни и здоровья украинских воинов. Потому что, еще раз я повторюсь, жизнь каждого украинского солдата, офицера является бесценной.
Ну и, наверное, этим и объясняется то, что главком озвучил эти цифры, что удалось стабилизировать потери, да, и уже подводить определенные итоги. Спасибо вам большое, Владислав. Владислав Селезнев с нами был, полковник Вооруженных сил Украины, военный эксперт. Спасибо за уделенное нам время. Ну и перейдем ко второй части нашего разговора. Вечером 20 августа в подмосковном поселке Большие Вязьмы взорвался автомобиль, за рулем которого была дочь российского идеолога евразийства Александра Дугина Дарья. Она возвращалась с так называемого патриотического литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который организовала российская власть для последователей евразийства и российского национал-консерватизма. По некоторым данным, в автомобиле вместе с дочерью должен был ехать и сам Дугин, но передумал в последний момент. Сразу же после взрыва подконтрольный Кремлю главарь ДНР Пушилин сообщил, что к нему причастны украинские спецслужбы, а бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, голосовавший против аннексии Крыма, заявил, что Дугину якобы убили партизаны из так называемой национальной республиканской армии, и зачитал их манифест. Это якобы российские активисты, военные политики, которые сейчас являются партизанами и выступают против войны России с Украиной и коррупции в Кремле. А уже сегодня, 22 августа, через два дня после убийства, ФСБ заявила, что раскрыла дело Дугиной. Ее якобы убила связанная с СБУ гражданка Украины Наталья Вовк, которая уже покинула Россию, переехав в Эстонию. Вовк якобы приехала в Россию в конце июля вместе с 12-летней дочкой, следила за дочерью Дугина и установила на дно ее автомобиля взрывное устройство, которое активировала дистанционно. На это уже отреагировал советник главы офиса президента Михаил Подоляк, который заявил, что Украина не причастна к этому убийству. С нами Антон Шеховцов, украинский политолог, специалист по ультраправым движениям в России. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон, слышали вы что-нибудь об этой организации, заявленной Пономаревым? Достаточно неожиданно это прозвучало. Ну, вот украинская сторона, наверное, рассчитывала, ожидала, что, естественно, там найдут визитку Яроша, след украинских спецслужб, Украина убила. Украинцы также думали, что это разборки ФСБ, да, и будут такие подобные заявления, какие-то крылья ФСБ. А вот вот такое заявление прозвучало от бывшего депутата Госдумы. Вы что-то знаете об этой организации?
Ну, вы знаете, об этой организации не знает никто, наверное, кроме вот Ильи Пономарева. Насколько я знаю, вот мои коллеги, которые тоже занимаются и Россией, и различными движениями в России, мы в первый раз, конечно, слышим о таком движении. Это не означает, что какая-то партизанская деятельность на территории Российской Федерации не может существовать в принципе. Но на данный момент мне кажется, что заявление о существовании какой-то там НРА следует считать не более чем информационным вбросом.
Что вы имеете в виду? То есть вброс, ну вот если политологически, зачем это мог сделать Илья Пономарев? Я понимаю, что это вопрос-то больше к нему. Ну и насколько вот вам, вы, наверное, познакомились с этим манифестом, который был опубликован Пономарев? Насколько он убедительно звучит? Или это действительно вот такая вот однодневная поделка?
Нет, ну это вот пока, вот на данный момент, это выглядит действительно как поделка, как нечто, которое не заслуживает никакого интереса. Ну, здесь нету, понимаете, не на что опереться. Есть информация только от одного человека к этому человеку по поводу вообще как бы его информационных каких-то сообщений. Есть вопросы, поэтому пока я не считаю, что ну, вообще это нужно серьезно рассматривать.
Антон, расскажите нам, кем был Дугин в последнее время. Можно сказать, что после 24 февраля настал такой его звездный час, как политолога, он так себя в последнее время уже позиционировал, я так понимаю.
Я бы не сказал, что 24 февраля настал его звездный час. Александр Дугин – это идеолог одной из разновидностей российского фашизма. Он начинал свою активную деятельность в качестве активиста, политического активиста еще в конце 80-х годов. В 90-е он был одним из лидеров неофашистской партии, национал-большевистская партия России вместе с Эдуардом Лимоновым, ныне покойным. Он пытался, политикой у него не получалось заниматься, у Александра Дугина, он баллотировался в Государственную Думу, получил крайне малый процент, даже незначительный совершенно процент. В начале нулевых годов он создал свою партию, партия Евразия, которую у него, можно сказать, таким рейдерским способом отобрали. И эта сама партия наканула в небытие. Вот у него все его какие-то попытки заниматься политикой, они все оказались провальными. Он, в конце концов, в 2003 году создал международное евразийское движение, которое уже не участвовало в политической в политике как таковой, пыталось влиять на общественное мнение. И Дугина вот в последние годы, особенно, наверное, вот в 2014 году, его приглашали на ток-шоу. Он был такой заметной медиафигурой в Российской Федерации, но его... По сути, его зачем его, да, вот, цель его вообще присутствия на этих передачах, она заключалась в том, чтобы какие-либо действия или какую-либо риторику властей, российских властей на контрасте с Дугиным представить как умеренную. Ну вот, например, Путин совершает там аннексию Крыма. Да, это как бы совершенно вопиющее действие в международном контексте. И вообще, ну, в принципе, да, это довольно радикально. Но мы приглашаем таких людей, как там Дугина или там Лимонова на ток-шоу, и они говорят что-то совершенно страшное, да, там, что вообще нужно всех украинцев убивать, всех грузинов нужно убивать. И вот на контрасте с этим действия Путина, они представляются, ну, вот нормальное, да, но это не такое страшное, как могло быть, если бы там Дугин был бы у власти. Вот, в принципе, его использовали для этого. Но в 2014 году его, ну, он стал слишком токсичен, да, его после его известной фразы про убивать украинцев, он лишился своей должности в МГУ, и после этого он даже стал слишком токсичным, как мне кажется, даже для российских СМИ. И в последнее время он уже не играл вот ту роль, которую играл ранее. Ну и достаточно был все-таки такой, ну, не очень популярной личностью. Его, как бы, мне кажется, вот звезда его зашла. Он уже такой по нисходящий шел.
Антон, а почему? Ну, сейчас вот это убивать украинцев, это звучит таким или эзоповым, может быть, языком, да, но из уст многих таких публицистов, политологов. Читается это и в заявлениях первых лиц. Почему не вписался в эту систему, с вашей точки зрения, если они так стали актуальны после войны на Донбассе?
Да, но вы знаете, у Дугина есть как бы свои там конкуренты на определенном поле и в медиапространстве, и в таком политологическом пространстве. И поэтому вот те же самые люди, да, которые сделали так, что он больше не работает в МГУ, да, они также, скажем, не давали ему там пробиться в какие-то более популярные круги, да, более влиятельные. То есть он, как, там есть внутривидовая конкуренция, и Дугин ее проиграл, скажем так. А понимаете, для того, чтобы вот, если мы говорим о государственных СМИ российских, да, или там подконтрольных, или СМИ, которые принадлежат так или иначе каким-то бизнесменам, да, близким к Кремлю или в таком, ну, близко к окружению кремлевскому, нужно понимать, что любой человек, который появляется так или иначе в этом медиапространстве, да, это значит, для чего-то это нужно. Люди, которые там критикуют Путина справа или относятся к партии войны, да, они, если не появляются, значит, вот нужно по режиссуре, да, вот по сценарию информационной войны, которая происходит, ну, как гражданская информационная война в России, вот, значит, это нужно поставить этого человека. Вот если Дугин не появляется, вы можете посмотреть до вот этой новости о его дочери, он же отсутствовал в медиапространстве. Это означает, что он не нужен был. Просто не нужен. Его нету в нем никакой необходимости. Для того, чтобы говорить какие-то жесткие вещи, есть другие люди. Есть совершенно другие люди.
Хорошо, давайте пару слов о дочке Дугина. Насколько яблоко далеко от яблони упало? Кем была она?
Вы знаете, вот ее увлечение идеями отца, это, насколько я знаю, это довольно недавнее с ней приключение такое. До этого она была достаточно, ну, такой обычной девушкой, которая интересовалась там философией, электронной музыкой, пыталась что-то сама делать, да, но вот в последние годы она, ну, фактически стала такой копией отца своего. Ничего оригинального у нее, собственно, не было. Это были только попытки, как бы, ну, попытки повторять нарративы, идеи отца только в таком вот женском облачении. Может быть, на нее повлияло то, что она какое-то время провела во Франции и общалась там с французскими праворадикалами. Может быть, на нее произвело впечатление некоторый успех племянницы Марин Ле Пен, это лидерки крайне правой партии Национальное собрание во Франции, вот Марион Маришаль Ле Пен, такая молодая, они примерно, у них один возраст вместе с Дугиной, они знакомы, может быть, на нее произвело впечатление, что можно быть так медиа привлекательной, при этом быть крайне правой, такой молодой девушкой. Может быть, здесь какое-то есть влияние. Но в целом она не была какой-то такой оригинальной мыслительницей, оригинальной проводницей какой-то идеологии. Она все-таки повторяла вот тезис своего отца. Может быть, не так радикально, да, как он, но это одно и то же.
Антон, у вас есть какая-то версия личная случившегося? Ну, и учитывая реакцию, возможно, вот этих праворадикальных, национал-консервативных, фашистствующих кругов Российской Федерации, зачем это все случилось?
Ну, моя единственная такая вот значимая гипотеза, да, она связана с тем, что если это убийство будет использовано Российской Федерацией в качестве причины эскалации, той или иной эскалации войны против Украины, то тогда нужно будет серьезно рассмотреть теорию о том, что за этим убийством могли стоять службы, те или иные службы в самой России. Потому что, ну, мы сейчас находимся, да, во времени, несколько дней до Дня независимости Украины, многие ожидают, что будет какая-то эскалация, какой-то будет такой момент неприятный. И если мы говорим, опять же, об эскалации, они могут использовать это, и тогда можно подумать. И тут еще такой момент есть важный. Насколько мне известно, вот, ну, некоторые источники сообщают, я не могу перепроверить эту информацию, но то, что Дугин находился, по крайней мере, с февраля этого года он находился под некоторой охраной ФСБ. И, ну, тогда как бы очень странно получается, что они либо не уследили, либо решили не так ретиво следить за теми способами перемещения, которые он использовал, и как бы то, что происходило с его семьей. То есть здесь очень много вопросов, да, по технических вопросах к тому, что произошло, почему. Поэтому вот гипотеза у меня такая, я не утверждаю, что это такая единственная правильная версия, естественно, но у меня вот такое ощущение есть.
Священная жертва такая, да, в некотором роде.
Да, понимаете, если, ну, есть такая, вот есть версия о там причастности украинских спецслужб. Но, знаете, я не живу сейчас в Украине, да, но мне кажется, что Дугин, он отсутствует в украинском медиапространстве как нечто такое важное, какое-то важная личность, да, важная фигура. Вот убийство кого бы то ни было бы на какой-то, да, вот какой-то фигуры на территории Российской Федерации для украинских спецслужб здесь могло бы быть как бы две причины. Первая причина – это человек, если действительно он влияет на те или иные процессы, которые происходят в Кремле, да, которые как можно повлиять на войну, на ход войны. Дугин здесь он не такой человек. Да. Даже если мы посмотрим на практику американских спецслужб, да, кого они ликвидируют. Они ликвидируют главарей каких-то боевиков, людей, которые непосредственно участвуют в войне, и ликвидация которых может коренным образом повлиять на ход тех или иных конфликтов. Да. Дугин — это вообще не там, да, это вообще не там. Вторая причина, для чего могли бы украинские спецслужбы сделать это для того, чтобы просто... Это для бравады, да? Вот посмотрите, что мы можем. Но тогда эта фигура должна иметь некоторое значение, да? Это тогда это могли бы люди быть, например, которые причастны к зверствам в Буче.
Ну
которые...
да, Антон, да, мы услышали вас, у нас время ограничено. Действительно, okay. В Украине очень мало внимания, на самом деле, это уделено. Просто интересно, что же там происходит. Антон Шиховцов с нами был. Спасибо, что уделили нам время. Украинский политолог, специалист по ультраправым движениям в России. К нам еще один гость присоединяется, российский политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот вы слышали версию Антона, что это такая священная жертва может быть для российской власти, для того, чтобы устроить какую-то эскалацию против Украины. Ну, я не знаю, как считаете ли вы так же, но, по-моему, мелковато, извините за цинизм, да, для какой-то священной жертвы, для того, чтобы объявлять вот такой крестовый поход против нацизма в Украине, более масштабный. Как вы расцениваете эти события? Что произошло? Может быть, для того, чтобы закрутить гайки, как ФСБ взрывает Россию, знаете, вот террор, украинские террористы разгуливают по России, давайте сплотимся. Вот ваши версии.
У меня версия немного иная, хотя я тоже не верю в то, что это могут быть украинские спецслужбы, просто потому что не вижу, зачем бы это могло им понадобиться. С другой стороны, абсолютно понятно, зачем это могло бы понадобиться российским спецслужбам, с моей точки зрения. Тут многоцелевая история. Во-первых, убийство самого Дугина вызвало бы меньше резонанс на самом деле, чем убийство его дочери. Потому что это весь резонанс Дугина плюс убили ребенка, как бы человека 29 лет, трудно сказать, но тем не менее, ребенка известного человека. И здесь включается другая эмоциональная составляющая, очень серьезная. С российской стороны, на самом деле не только с российской, и реакция совершенно другая. Если бы это был Александр Дугин, очень многие бы в западной корректной прессе сказали бы, тем не менее, совершенно некорректные слова. В данном случае речь идет о том, что убита его дочь, и, соответственно, заявление значительно мягче. Второе. Происходит резкая смена информационной повестки дня в России и про Россию. Все обсуждают это убийство, никто не обсуждает уже так активно взрывы в Крыму. Хотя буквально прямо перед этим Кремлю пришлось признать, что там происходят диверсии. Таким образом, произошла смена повестки дня, так называемой. Нет, кремлевские спецслужбы очень любят эту историю, кремлевские медийщики. Менять повестку дня в тот момент, когда что-то становится очень неудобно для обсуждения. Следующая история состоит в том, что Дарья Платонова Дугина активно занималась, назовем это простым словом, доносы, собирала информацию на российских официальных лиц, на российскую элиту условную, по поводу их контактов с Западом и с российскими иммигрантами. То есть, с одной стороны, переходила дорожку ФСБ, с другой стороны, могла перейти дорожку кому-то, у кого была возможность на ФСБ повлиять. Нет, если она на кого-то какие-то дополнительные доносы успела написать или готовилась написать. Соответственно, тоже есть повод для того, чтобы она именно попала под раздачу. Нет, и, наконец, она занималась последние годы, насколько я знаю, здесь у меня нету 100% информации, но, насколько я знаю, она занималась финансовыми делами своего отца, и информационную часть его работы вела практически полностью она, взаимодействие с Малафеевым, с телеканалом «Царьград» и так далее. Его сайты, его, собственно, дугинский медиахолдинг небольшой, тоже это она. Соответственно, тоже понятно, зачем, если в этих, скажем так, медиакомпаниях было что-то лишнее, а говорят, что последнее время дугинская команда довольно резко начала критиковать Владимира Путина.
Иван, у нас минутка осталась. Вот буквально сейчас ФСБ России распространило видео с кадрами передвижения предполагаемой исполнительницы убийства Дугина, вот этой Натальи Вовк. Это достаточно длинное такое видео, вот оно больше минуты, мы, наверное, не успеем его, к сожалению, показать. Ну вот если коротко, какие последствия для Украины, зачем они раскручивают эту историю? Ну просто повесить на Украину, это уже такое общее место. Какие-то последствия будут для войны?
Я думаю, никаких серьезных последствий для войны не будет, а для российских оппозиционеров, возможно, будут, потому что это дает их оппонентам дополнительные аргументы для того, чтобы не соблюдать в отношении их законодательства. Оно и так не соблюдается, но теперь будут требовать еще жестче.
А вот этот...
Опять-таки, суд в ДНР, суд на Донбассе над военнопленными, который тоже будет, я думаю, к этому подвязан.
Ну вот можем показать несколько кадров того, что распространила Федеральная служба безопасности. Спасибо вам большое, Иван Преображенский, российский политолог, был вместе с нами. Давайте вот посмотрим якобы момент пересечения подозреваемой в убийстве дочери Дугина через российскую границу. Вот опубликовали даже вот такие вот кадры, как вы видите, наверное, это с камеры пограничника. Вот жили они якобы тоже рядом по сообщению ФСБ, которая, я напомню, провела вот это так называемое расследование буквально за двое суток после того, как в своей машине взорвалась дочь идеолога евразийства. Вот лицо показывают, это предполагаемой подозреваемой. Почему-то она была с 12-летней дочкой, наверное, для того, чтобы... отвлечь подозрения от себя, как тоже сказали в ФСБ. Спасибо большое, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Татьяна Якубович, Александр Демченко, Владислава Савкова готовили для вас этот эфир. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».